мне кажется. В эфире «Время свободы». Сегодня 4 апреля, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главная тема нашей программы – христиане всего мира отмечают праздник Пасхи, воскресение Христова. В России сохраняются усиленные меры безопасности в связи с совершенными на уходящей неделе терактами в Москве и Дагестане. В центре Москвы пройдет акция против милицейского беспредела и в защиту студента Всеволода Остапова. В российской столице проходит кинофестиваль «Все наши Германы». Вас ждут также обзор американских еженедельников и традиционные рубрики воскресной программы «Мировая политика», «Ключевое слово», «Исторический календарь». И все это в ближайшем часе воскресной программы «Время свободы». В Москве, где в дни празднования Пасхи милиция перешла на усиленный режим несения службы, никаких серьезных происшествий на данную минуту не зафиксировано. А вот на Северном Кавказе совершен новый теракт. В ночь с субботы на воскресенье взорваны железнодорожные пути в районе дагестанского села Первомайское. С рельсов сошли 8 вагонов грузового поезда, но, возможно, целью террористов был пассажирский поезд «Тюмень-Баку», рассказывает Виталий Камышев.
В Москве в день празднования Пасхи безопасность обеспечивают около 10 тысяч сотрудников милиции и военнослужащих внутренних войск. Они патрулируют улицы и станции метро, а у входов в храмы и на кладбище установлены металлоискатели. Сотрудники Управления информации и общественных связей ГУВД Москвы говорят о том, что в эти дни выросло количество сообщений граждан о подозрительных предметах и якобы обнаруженных ими взрывных устройствах, однако пока ни один из таких сигналов не подтвердился. А вот в Махачкале проходит сегодня заседание Республиканской антитеррористической комиссии во главе с начальником управления ФСБ по Дагестану Вячеславом Шаньшиным. На нем обсуждаются меры по ликвидации последствий диверсии на Северокавказской железной дороге, где ранним утром в воскресенье были взорваны железнодорожные пути в районе села Первомайское. Из Махачкалы передает Тимур Салимов.
Взрыв прогремел около 4 часов утра на перегоне из Бербаши-Ничтех, 80 километров южнее Махачкалы. Взрывное устройство нажимного действия сработало под товарным поездом. 8 из 39 вагонов состава сошли с рельсов. Детонатор мины нажимного действия был снабжен замедлителем. Локомотив прошел место закладки, поэтому никто из поездной бригады не пострадал. Прибывшие на место взрывотехники ФСБ установили, что взрывов было 2. Бомба мощностью в 5 килограммов в тротиловом эквиваленте сработала на пути состава. От этого взрыва сдетонировал заложенный неподалеку второй заряд мощностью в 1 килограмм в тротила. Эта мина-ловушка была снабжена поражающими элементами. Предполагается, что ее должны были привести в действие дистанционно, прибытием на место оперативников, экспертов и следователей. Подрыв уже признан террористическим актом. Уголовное дело возбуждено и расследуется именно по этой статье Уголовного кодекса России. В результате взрыва повреждены обе, четная и нечетная, линии железнодорожного пути. Планируется, что ремонт продлится до вечера воскресенья. Предстоит заменить около 300 метров полотна.
О подробностях нового террористического акта, совершенного на территории Дагестана, рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в этой Северокавказской республике Тимур Салимов. Продолжается расследование недавних терактов в московском метро. Накануне Федеральный оперативный штаб Национального антитеррористического комитета подтвердил, что одной из смертниц, взорвавших себя в московском метро, была 17-летняя Дженнет Абдурахманова, вдова лидера дагестанских боевиков Умалата Магомедова, убитого в конце декабря прошлого года. Интернет-издание «Кавказский узел» сообщает, что по информации дагестанского правозащитника Мамата Байсултанова, в настоящее время в селе Старый Костек Хасавюртовского района республики проходит спецоперация. Село оцеплено, дороги к нему перекрыты. Местные жители, по свидетельству правозащитника, говорят, что спецназ обыскивает их дома в поисках боевиков. По их словам, в операции федеральных спецслужб задействована бронетехника и около 200 человек. В селе Старый Костек проживает семья Дженнет Абдурахмановой. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Сегодня вечером в центре Москвы пройдет акция в защиту студента Российского университета дружбы народов Всеволода Остапова. Ее организаторы, участники движения против милицейского беспредела, требуют снять с Всеволода обвинение в нападении на милиционера и отменить вынесенный ему приговор суда, год лишения свободы условно. Конфликт между группой молодых людей и сотрудником милиции ОВД «Сокольники» произошел ровно 2 года назад. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Ольги Вахоничевой.
Движение против против милицейского беспредела было создано 2 года назад, после событий 4 апреля, когда сотрудники милиции ОВД «Сокольники» возле метро задержали и избили группу неформалов. Среди них был москвич Всеволод Остапов, которого позже обвинили в нападении на одного из милиционеров, тогда сержанта, ныне младшего лейтенанта Тарасова. За 2 года судебных разбирательств до сих пор не установлены милиционеры, виновные в избиении молодых людей. Зато в феврале прошлого года по решению судьи Преображенского межрайонного суда Москвы Ирины Вырышевой студент-третьекурсник Университета дружбы народов Всеволод Остапов приговорен к году условно. Всеволод считает приговор необоснованным.
Судья Преображенского межрайонного суда Вырышева заявила, что я якобы брызнул в лицо сотруднику милиции Тарасова и ударил его в пах ногой. Это милицейская версия, сфабрикованная, чтобы прикрыть незаконные действия сотрудников милиции. Это версия, которая не подтверждается абсолютно материалами следствия. С моей же стороны выступало также более 20 свидетелей, которые опровергли эту версию. Но, тем не менее, судья вот проигнорировала показания всех этих свидетелей, сказав, что им доверять нельзя. Вообще, судья Вырышева как бы вела этот процесс крайне предвзято. Это был не суд, это была абсолютная фикция. Следствие откровенно покрывает сотрудников милиции. Но вот судья Вырышева своим приговором, она просто откровенно заявила, то, что милиция может делать абсолютно все, что хочет.
По словам Всеволода Остапова, уже в понедельник он и его адвокат Евгений Черноусов обратятся с кассационной жалобой в Московский городской суд.
Я буду добиваться оправдания, поскольку то преступление, в котором меня обвиняют, я не совершал. Это абсолютно ложь и фикция.
А в воскресенье участники движения против милицейского беспредела в 17:00 проведут в центре Москвы митинг в защиту Всеволода Остапова и других граждан, подвергшихся насилию со стороны сотрудников милиции, говорит участница гражданского движения Марина Попова.
Акцию мэрия уже согласовала. Ожидаем человек, скажем так, от 50 до 200. Будут, во-первых, традиционные лозунги кампании в защиту Всеволода Остапова. Еще будут лозунги «Позор судье Вырышевой», «Следователя Кобзаря под суд», то есть, как выяснилось, на том же суде над Всеволодом Остаповым, следователь Кобзай просто подделал один из документов, который позволил потом открыть уголовное дело против Всеволода Остапова. Адвокат Остапова просто привел документальное доказательство. Еще мы решили вспомнить о том, что в Новосибирске недавно Артема Лоскутова, местного художника, тоже приговорили года условно якобы за хранение наркотиков. Его защита предполагает, что это дело было сфабриковано, потому что Артем является политическим активистом.
Марина Попова не без сожаления отмечает, что эта акция против милицейского произвола наверняка не станет последней. До сих пор не начаты следственные действия в отношении сотрудников милиции УВД «Сокольники», которые задержали и избивали ребят. С заявлениями о возбуждении против них уголовного дела еще 2 года назад в Преображенскую межрайонную прокуратуру обратились родители 5 молодых людей, участников конфликта. Ольга Вахончева, Радио «Свобода», Москва.
15:15 в Москве. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня отмечается праздник Пасхи. В этом году христиане всех конфессий празднуют воскресение Христова в один и тот же день. Не менее 12 человек погибли и более 30 ранены в результате 3 взрывов в центре Багдада. Взрывы на железной дороге в Дагестане признаны терактом. В Москве спустя почти неделю после терактов в метро пострадавшие продолжают обращаться за медицинской помощью. В центре Москвы сегодня пройдет акция в поддержку студента Всеволода Остапова с требованием отменить вынесенный ему приговор. Следующую сводку новостей слушайте в середине этого часа в программе «Время свободы».
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9:00 и 22:00. Воскресенье в 10:21. Время московское.
Время свободы в эфире. Реформа здравоохранения в Америке. Произойдут ли перемены в Ливии? Кризис и рынок предметов роскоши. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников. Обзор подготовила Мария Клайн.
Реформа здравоохранения приходит в Америку. Заголовок на обложке «Тайм» определяет главную тему недели. Обширная статья знакомит читателя с основными характеристиками реформы, с ее плюсами и минусами для разных групп населения, в зависимости от возраста и места работы, с новыми обязанностями врачей и медицинского персонала. Анализирует журнал и значения, одержанные Бараком Обамой, победы для страны в целом, для демократов и республиканцев и для самого президента Соединенных Штатов. Обозреватель «Тайм» считает, что президент продемонстрировал, наконец, способность достигать цели. Это важно как для самой Америки, так и для имиджа Обамы за рубежом.
За закон о реформе здравоохранения проголосовало демократическое большинство Конгресса. Его не поддержал ни один республиканец. Реформа, предложенная президентом Обамой, конечно, недостаточна. Ее придется модифицировать и не раз. И надо надеяться, что республиканцы будут участвовать в этом процессе. Но само принятие закона показало, что Америка способна к трансформации и сможет более успешно отвечать на вызовы нового мира, прогнозирует «Тайм».
Ряд событий, произошедших на последней неделе, ставят под вопрос мировое лидерство Соединенных Штатов, пишет Ньюсвик. Израиль противится требованиям Вашингтона остановить строительство жилья для евреев в Восточном Иерусалиме. Пекин защищает свою переоцененную валюту и продолжает борьбу с правозащитниками. Переговоры об изменении климата замерли на мертвой точке, а дискуссия о мировой торговле вообще исчезла с международной повестки дня. И вот теперь партнер США по НАТО – Турция и латиноамериканская демократия Бразилия отказываются поддержать предлагаемые Вашингтоном санкции против Ирана. По мнению автора статьи Джеймса Рубина, бывшего помощника госсекретаря в администрации Билла Клинтона, настало время Вашингтону продемонстрировать силу и решительность.
Сегодня новый геополитический порядок во многом определяется такими странами, как Бразилия, Индия, Южная Африка. Но если эти страны хотят играть более значительную международную роль, им следует взять на себя ответственность за поддержку правил, на которых основывается международная система, считает эксперт Newsweek.
Ливийцы связывают надежды на перемены в стране с Саифом Каддафи, сыном ливийского лидера Муаммара Каддафи, пишет «Тайм». Именно он убедил отца отказаться от программы разработки химического и ядерного оружия. Это стало концом изоляции Ливии от Запада. Однако глубокие политические и социальные перемены за этим не последовали. Каддафи и назначенные им революционные комитеты по-прежнему руководят страной. Возможно ли смена системы? И кто может занять место Каддафи? Ясного ответа на этот вопрос пока нет. 37-летний Саиф Каддафи учился в Европе, свободно владеет английским и немецким, пользуется хорошей репутацией на Западе. Саиф предложил ввести новый уголовный кодекс и намерен разработать конституцию страны. Он открыто заявляет, что Ливия должна стать эффективным и свободным государством.
Однако реальная ситуация в Ливии не отвечает помыслам Саифа Каддафи. В Ливии заблокирован доступ к YouTube, а также к сайтам, принадлежащим ливийским иммигрантам. Запрещены надписи на английском языке. Западные бизнесмены не могут получить визы для въезда в страну. «Мы недостаточно последовательны в отношениях с США и Европой», — говорит Саиф Каддафи. «Я думаю, что мы не готовы к сотрудничеству с западным миром. Пока не готовы», — уточняет «Тайм».
Мировой рынок предметов роскоши сильно пострадал из-за экономического кризиса, пишет «Тайм». Одной из немногих фирм, вышедших из кризиса без потерь и даже с прибылью, стал французский модный дом «Гермес», знаменитый производитель дамских сумок и предметов одежды. Секрет в том, что фирма осталась верна своим традициям. Гермес производит дорогие, но вечно модные классические товары высочайшего качества. По мнению экспертов, клиенты модных домов не перестали покупать предметы роскоши, но отдают предпочтение более консервативным вещам. Сумкам и шарфам от Гермес, старомодным чемоданам от Луи Виттон и плащам от Бербери, модель которых сохранилась со времен Первой мировой войны.
Эксперты считают, что рынок предметов роскоши возродится, как только у людей появятся деньги. Мужчины вновь будут покупать автомобили марки Porsche, а женщины – туфли фирмы Manolo Blahnik. В развивающихся странах, таких как Китай, Индия и Бразилия, спрос на предметы роскоши очень велик, и в ближайшее время может вырасти еще на 25-30%. И если в Америке трудно найти покупателей на бейсбольные перчатки фирмы Гермес по цене 8 500 долларов, то в Рио-де-Жанейро ее футбольные мячи наверняка будут пользоваться популярностью, полагает Newsweek.
13-я неделя 2010 года на страницах американских еженедельников.
Обзор подготовила Мария Клайн. Сегодня христиане всего мира празднуют Светлое Воскресение Христово, один из самых главных своих праздников. В России Пасха в этом году могла бы быть радостнее и светлее, если бы не трагическое событие уходящей недели – взрывы в Москве и Кизляре. В нашей программе принимает участие протоиерей Александр Степанов, который служит в церкви Святой Великомученицы Анастасии Узорешительницы в Санкт-Петербурге. Отец Александр, праздник Пасхи в этом году в России отмечается с привкусом боли и горя. Уходящая неделя стала, воистину страстной для большинства россиян. И что бы вы могли сказать в утешение жителям России, пережившим эти трагедии?
Конечно, близким, потерявшим своих родственников, друзей, трудно что-то сказать в утешение, потому что в самый момент такой утраты человеку очень трудно восприять какие-то, скажем, новые идеи и мысли. Для верующего человека, конечно, смерть близкого человека – это все же не больше, чем разлука на какой-то период. Ну а для человека неверующего говорить об этом в такой момент, наверное, очень тяжело, и он мало способен это воспринять. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы больше россиян становились христианами, и смерть в конечном счете становилась бы для них тоже в каком-то смысле частью жизни, переходом из одной формы бытия в другую форму бытия. И если мы живем единым, живем одним устремлением к Богу, то тогда действительно это единое устремление приводит нас к одному финалу нашей жизни. И вот эта встреча в следующем нашем бытии, она действительно может состояться.
Отец Александр, церковь-то выполняет такую объединяющую функцию. Как вы думаете, могла бы церковь сейчас, вот в данный момент, сыграть такую роль?
Каждый человек определяет себя относительно церкви, относительно Христа. Если человек определяет себя таким образом, что Христос ему близок, и он хотел бы жить, имея его всегда в своем сердце, и всю жизнь свою устраивая так, как Христос заповедовал, говорил: «Если любите меня, то заповеди мои соблюдете». Это многократно повторялось вот как раз в эти дни, когда мы читали 12 страстных Евангелий в четверг великий. То, конечно, люди объединяются. Вот. Но те, кто к этому остается равнодушен и живет земными попечениями, те, конечно, никаким образом не могут быть объединены вот в эту Христову семью.
Пасха, пожалуй, самый большой праздник для православных христиан.
В бытовых каких-то проявлениях Рождество обставлено в западном мире более основательно и широко. Рождество – праздник, если хотите, более человеческий, конечно, более семейный. И вот это тепло семейного праздника Рождества, оно как-то взяло верх над событием, которое в большей степени невместимо в человеческое сознание, в его повседневную жизнь. Мы не сталкиваемся каждый день с воскресением. Поэтому, я думаю, православие, восточное христианство, как более, так сказать, мистичное, более сохранившее вот этот изначальный импульс христианский, оно этот акцент не сместило. А западная церковь искала более такого человеческого, душевного преломления христианства и нашла его успешно в Рождестве.
Это был протоиерей Александр Степанов, а далее поговорим о том, как отмечают сегодня Пасху на Западе, в католических и протестантских странах Европы. В чем отличие от православной традиции, рассказывает международный обозреватель Радио Свободы и сотрудник католической газеты «Авенире» Джованни Бенси, с ним беседует Валентин Барышников.
Есть ли отличие для западных и православных христиан, прежде всего, в значении Пасхи, в том, что она значит для них?
В западном христианстве, в католическом, так же, как и в протестантских странах, главное с литургической точки зрения, с богословской точки зрения, конечно, Пасха. Но в народном восприятии главный праздник христианства – это Рождество. Это праздник семьи, праздник встреч. А вот Пасха отступает немножко на задний план, потому что Пасха воспринимается прежде всего как праздник веселья, праздник возрождения природы. И тут любопытная деталь. В этом играет какую-то роль тоже филологический вопрос. Слово «Пасха» происходит от древнееврейского «Песах», что значит «прохождение», и связано с известным библейским рассказом об исходе евреев из Египта. Но в Римской империи перепутали еврейское слово «Песах» с латинским арамейским словом «пасхуа», что значит «пастбища». И поэтому с самого начала на Западе Пасха воспринималась как праздник не только воскресения Христова, но и возрождения природы. Поэтому это праздник, который призывает к веселью, к празднованию, к прогулкам за город. Есть даже в некоторых странах, в Италии, например, есть такая поговорка «Натале кон и твой, Пасха кон твой», «Рождество с родными, Пасха с кем хочешь».
Каковы пасхальные традиции на Западе?
Крашеные яйца. Такая традиция есть и на Западе, но она во многих странах, особенно в южной части Европы, эта традиция немножко теряется. Уже трудно встречать на ярмарках такие вот крашеные яйца. Распространен обычай продажи шоколадных яиц. Есть и другие традиции, которые связаны не столько с религиозным значением, христианским значением Пасхи, сколько с фольклорными обычаями, особенно народов севера. Такой, например, обычай, что ночью на Пасху яйца приносят и прячут зайцы. И вот и дети утром Пасхи ищут яйца и ищут зайцев, которые их принесли. И вот этот поиск – один из излюбленных форм развлечения для детей. Но это обычай не столько распространенный, как, например, обычай елки на Рождество.
Есть какое-то специфическое приветствие, подобное русскому «Христос воскрес, воистину воскрес»?
Нет, к сожалению, я могу сказать. Нет такого типичного пасхального приветствия. Значит, в России и в других православных странах есть такой обычай вот приветствовать друг друга вот возгласом «Христос воскресе», на который отвечают «Воистину воскресе». Вот есть это в Греции «Христос анести», «Алесино анести» и так далее. Но вот на Западе такого нет. Люди не встречают друг друга, говоря «Христо эрисорто», «Христос истау ферстанден» и так далее, да, по-итальянски или по-немецки. Вот такого нет. Это подтверждает и то, что Пасха в народном восприятии на Западе – это как будто бы второстепенный праздник по сравнению с Рождеством, и нет даже такого вот народного и религиозного приветствия, который так украшает обычаи в православных странах.
С сотрудником католической газеты «Авенира» Джованни Бенси беседовал мой коллега Валентин Барышников. Сегодня, 4 апреля, в воскресенье, в 23 часа 7 минут по московскому времени, на волнах «Радио Свобода» передача «Время джаза». Ведущий Дмитрий Савицкий. «Время джаза» повторяется в понедельник в 3 часа ночи и в 10 часов утра. Время московское. Во второй части воскресной программы «Время свободы» вы услышите сообщения о так называемых банных чтениях, которые прошли в Москве, и о кинофестивале «Все наши Германы», который также проходит в российской столице. Вас ждет исторический календарь на будущую неделю и рубрика «Ключевое слово». Все это во второй половине часа воскресной программы «Время свободы». Сейчас в Москве 15 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня отмечается праздник Пасхи. В этом году христиане всех конфессий празднуют воскресение Христова в один и тот же день. Папа Римский Бенедикт XVI в традиционном пасхальном обращении осудил насилие в разных частях мира. До 30 возросло число жертв в серии взрывов в центре Багдада. Ранены более 150 человек. Две бомбы почти одновременно взорвались в районе Мансур, еще одна самая мощная у здания посольства Ирана. Предполагается, что взрывы осуществили смертники. Взрывы на железной дороге в Дагестане признаны терактом. Из-за подрыва железнодорожных путей сегодня сошли с рельсов 8 вагонов грузового поезда. Пострадавших нет. Движение поездов в республике приостановлено. В Москве спустя почти неделю после терактов в метро пострадавшие продолжают обращаться за медицинской помощью. По информации МИНЧС, только за прошедшие сутки врачи приняли 27 человек. На стационарном лечении остается 81 пострадавший. В центре Москвы сегодня пройдет акция в поддержку студента Всеволода Остапова с требованием отменить вынесенный ему приговор. Остапов осужден на год лишения свободы условно по обвинению в сопротивлении милиции. Студенты, свидетели защиты утверждают, что он был избит милиционерами. Мать бывшего владельца компании «Евросеть» Евгения Чичваркина найдена мертвой в своей квартире на Ленинском проспекте в Москве. Как сообщается, смерть 60-летней Людмилы Чичваркиной наступила в результате черепно-мозговой травмы. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун прибыл с двухдневным визитом в Узбекистан. Это последний пункт его поездки по странам Центральной Азии. Ранее руководитель ООН посетил Туркмению и Киргизию. Южная Корея прекратила спасательную операцию на месте гибели в Желтом море военного корабля, после того, как стало ясно, что шансов найти живых людей там уже нет.
В эфире «Радио Свобода», воскресная информационная программа «Время свободы». Ее продолжит исторический календарь на будущую неделю, который подготовил для сегодняшнего эфира Леонид Гержой.
«28 марта 1941 года в Средиземном море английский флот одержал победу над итальянской эскадрой. В ночном бою у мыса Матапан три итальянских тяжелых крейсера были расстреляны прямой наводкой. Англичане потерь не понесли. Операцию провел адмирал Эндрю Кеннингем. Именно благодаря его упорству и настойчивости англичанам удалось в первые годы Второй мировой войны удержать Мальту и сохранить господство в восточной части Средиземного моря, несмотря на численное превосходство итальянского флота и его немецких союзников.
«29 марта 1933 года немецкий режиссер Фриц Ланг покинул Германию, отказавшись от сотрудничества с нацистским режимом. Несколькими днями ранее Йозеф Геббельс, министр информации и пропаганды, вызвал к себе режиссера. В дружелюбной беседе он объяснил причину запрета фильма Ланга «Завещание доктора Мабузе». Цензуру шокировали нацистские лозунги, произносимые в фильме преступником. Геббельс предложил режиссеру пост руководителя германской киноиндустрии. «Фюрер видел ваши фильмы «Нибелунги» и «Метрополис» и сказал, вот человек, способный создать национал-социалистическое кино». Пытаясь разубедить Геббельса в приемлемости своей кандидатуры, Ланг ответил, что его мать еврейка. В ответ Геббельс, по некоторым сведениям, произнес знаменитую фразу «Это мы решаем, кто еврей». Автором этого сомнительного афоризма был Карл Люгер, бургомистр Вены на рубеже 19-20 веков.
4 апреля 1932 года в Питтсбурге американский химик Гленн Кинг впервые в мире выделил витамин С, а позже установил его структуру. Витамин С или аскорбиновая кислота – вещество, недостаток которого приводил к цинге. Первое исследование влияния витамина С на человеческий организм провел другой американский ученый Лайнус Полинг спустя почти 40 лет. Полинг получил сенсационные результаты. Оказалось, что большие дозы витамина С благотворно действует на иммунитет при простудных заболеваниях.
5 апреля 1864 года родился Влас Дорошевич, русский журналист, прозаик и театральный критик, названный «королем фельетона». Рано осиротев, он работал землекопом, грузчиком, корректором, служил в театре. Дорошевич сотрудничал с одной из самых популярных в России той поры газет – «Московским листком». В очерках, рассказах, фельетонах, сатирических поэмах Дорошевич обличал министров, судебный произвол и провинциальные нравы. Широкую известность получила книга очерков Дорошевича «Сахалин. Каторга». Дорошевич ставил задачей печати распространять идеи здравые, чуждые революционных крайностей и излишества.
6 апреля 1927 года в Пекине полиция и солдаты армии маршала Джана Цзолини при участии английских офицеров совершили нападение на здание полпредства СССР и арестовали группу его сотрудников. Джан Цзолинь, один из наиболее влиятельных китайских военных лидеров, боролся с режимом Гоминьдана, которому оказывала поддержку Москва. Случаи советского шпионажа и подрывных действий под прикрытием официальных учреждений привели к обыскам во многих странах. В Лондоне нападению подверглись торгпредство и Аркос, кооперативное общество по торговле с Англией. Вскоре Лондон разорвал дипломатические отношения с Москвой, а Москва с Пекином.
Thank you. 7 апреля 1915 года в Балтиморе родилась американская джазовая певица Билли Холлидей. Ее настоящее имя – Элинора Фэган.
В апреле 1910 года в Москве открылась Марфо-Мариинская обитель. Этот монастырь был основан по инициативе великой княгини Елизаветы Федоровны, вдовы великого князя Сергея Александровича, московского генерал-губернатора, убитого революционерами-террористами. Деньги для строительства княгиня выручила от продажи своих драгоценностей. Соборный храм обители Покровский собор был спроектирован Алексеем Щусевым. Интерьер расписан Михаилом Нестеровым. Монастырские сестры занимались благотворительной и медицинской работой. В отличие от монахинь, по истечении определенного срока они могли уйти из обители, создать семью и быть свободными от данных прежде обетов. В апреле 1918 года великая княгиня Елизавета Федоровна была арестована и позднее казнена вместе с другими родственниками царской семьи. В 1992 году она была причислена Русской Православной Церковью к лику святых. Марфо-Мариинская обитель просуществовала до 1926 года.
9 апреля 1469 года, дата предположительная, тверской купец и путешественник Афанасий Никитин отправился из города Ормус у входа в Персидский залив в Индию. Путь Никитина лежал через Аравийское море. Свое почти трехлетнее странствие по стране купец начал в городе Чаул, а возвращался домой через Черное море, закончив плавание в Кафе, нынешней Феодосии. Там Никитин встретил русских купцов, с которыми отправился на родину. В конце 1472 года в дороге, недалеко от Смоленска, путешественник умер. Так завершилось странствие, начатое в Нижнем Новгороде и описанное в «Хожениях за три моря». Афанасий Никитин стал первым европейцем, посетившим Индию за четверть века до открытия пути в эту страну Васко да Гамой.
Исторический календарь от Леонида Гержоя. Вы слушаете «Время свободы». Парламент Сербии на уходящей неделе принес официальные извинения за массовые убийства боснийских мусульман в городе Сребреница в 1995 году, совершенные отрядами боснийских сербов. Подробнее на эту тему Валентин Барышников.
Обсуждение резолюции в сербском парламенте было бурным и долгим. Националистически настроенные политики заявляли, что боснийские мусульмане и хорваты тоже совершали преступления во время боснийской войны и что сербы не должны односторонне признавать свою вину. С другой стороны, документ подвергся критике за то, что в нем не упоминается о геноциде, а именно так расценил события в Сребренице Международный суд. Европейский союз, который называет полное сотрудничество Белграда с Гаагским трибуналом одним из главных условий интеграции Сербии в ЕС, приветствовал резолюцию сербского парламента как шаг к примирению на Балканах после долгих лет отрицания трагедии в Сребренице со стороны сербских политиков. Официальный представитель Евросоюза Луц Гульнер заявил:
«Мы приветствуем принятие этой декларации. Мы расцениваем это как важный шаг вперед, очень важный для Сербии и всего региона».
По мнению сербской правозащитницы Наташи Кандич, резолюция признает трагедию в Сребренице, но делает это в том виде, в котором это готово принять сербское общество.
Это государство признает геноцид и принимает ответственность за него при условии, что слово «геноцид» не будет использовано, а будет замаскировано ссылкой на решение Международного суда.
А вот мнение Муниры Шубашич, боснийской мусульманки, потерявшей в Сребренице мужа и сына.
Я разочарована. Прошло 15 лет, и они не могут назвать те убийства его настоящим именем.
Вспомните, рассказать о трагедии в Сребренице, я попросил Андрея Шарова, обозревателя «Радио Свобода», эксперта по Балканам, автора книги «Трибунал» о деятельности Международного суда по преступлениям в бывшей Югославии.
Когда началась война в Боснии, международное сообщество пыталось разъединить воюющие стороны. В Боснии было организовано 6 так называемых зон безопасности, где были запрещены боевые действия, которые фактически находились под контролем международных сил. Сребреница – это город со смешанным мусульманско-преимущественно сербским населением. Линия фронта так сложилась, что эта Сребреница словно палец выступала на восток и находилась под контролем мусульман. Она была объявлена тоже зоной безопасности. К лету 1995 года армия Боснийской Республики Сербской решила спрямить эту линию фронта. В нарушение всех международных обязательств Сребреница была занята. Мужское мусульманское население, мальчики и юноши, были частично разоружены, частично это было гражданское население. Они были собраны на базе голландского миротворческого батальона. И в результате переговоров между голландцами и сербским генералом Младичем, который лично руководил этой операцией, около 8 тысяч человек, точное количество неизвестно, они были выданы сербам. И все были расстреляны. Это было массовое убийство. Хорошо организованы, были расстрельные взводы. Мне доводилось в Гаагском трибунале слушать показания солдата расстрельного взвода, который лично расстрелял около 100 человек. И по оценкам всех международных организаций, это крупнейшее преступление против человечности, военное преступление со времен Второй мировой войны. Я работал тогда в бывшей Югославии, в Загребе, и я помню эти дни хорошо. Информация была почти с самого начала. Масштабы этого преступления, они стали понятны довольно быстро. Еще и потому, что в центре внимания оказался вот этот вот миротворческий голландский батальон. Голландский парламент даже проводил расследование по этому поводу. Там люди были наказаны, понижены в звании. А моральной оценке, конечно, это подлежит. Ну, в общем, это вопрос несложный. Что они должны были делать? До какой степени защищать этих мусульман? Потому что, строго говоря, они действовали в рамках своего мандата, а мандат этот не предполагал вмешательство в боевые действия. Но то, что командир этого батальона, голландский полковник Пил Ракиус с Младичем, и он отдавал распоряжение о том, чтобы этих мусульман вывезли с базы, понимая, в общем, что их везут на расстрел, это все не вызывает никакого сомнения. Тогда же встал вопрос о том, что НАТО могло вмешаться и нанести военные удары по позициям боснийских сербов. Этого в силу разных политических обстоятельств сделано не было, и это тоже сделало возможным трагедию вот таких масштабов. К концу 90-х годов, когда война закончилась, был ряд расследований журналистских и политических. Множество трупов было эксгумировано, а под городом Тузла был огромный, и сейчас он еще существует, огромный морг, где хранились тысячи этих трупов неопознанных. И несчастные эти матери, сестры, боснийские женщины опознавали этих своих мужей, братьев, сыновей. Часть этих трупов до сих пор не опознана, они там лежат, дожидаются того момента, когда эти тела можно будет похоронить. Какой силы это преступление? Стало понятно, пожалуй, после того, как в Гаагском трибунале начались процессы, сначала вот над этими рядовыми солдатами, потом над майорами и полковниками, а сейчас начинается процесс над Радованом Караджичем, который политически вдохновлял, организовывал эту операцию. И ключевой вопрос – это то, что до сих пор не пойман генерал Ратко Младич, который, собственно говоря, лично там всем командовал. Так что к концу 90-х годов уже все было понятно. И, конечно, то, что вот сейчас сербский парламент выразил свое отношение к этому, с одной стороны, лучше поздно, чем никогда. Но, с другой стороны, мало того, что они опоздали на 15 лет, но с точки зрения морали это вообще не вопрос, а дискуссия. Это страшное преступление, доказанное десятками тысяч или миллионами фактов.
Насколько Сербия была причастна к этому?
Сербия была причастна косвенно и прямо к этому. Офицеры армии боснийских сербов получали зарплаты на основании ведомостей сербского министерства обороны тогдашней Югославии. Милошевич унес с собой в могилу довольно много информации о том, каким образом осуществлялись его контакты с генералом Младичем, который тоже получал зарплату в министерстве обороны Союзной Республики Югославии тогдашней. Идеологически и политически Сербия была вдохновителем всей боснийской катастрофы, и моральную ответственность по-всякому, конечно, Сербия несет.
Это был обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шарый. Валентин Барышников, «Радио Свобода».
Без 15:04 вечера в Москве. Коротко напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня отмечается праздник Пасхи. В этом году христиане всех конфессий празднуют воскресение Христова в один и тот же день. До 30 возросло число жертв в серии взрывов в центре Багдада. Ранены более 150 человек. Взрывы на железной дороге в Дагестане признаны терактом. В Москве спустя почти неделю после теракта в метро пострадавшие продолжают обращаться за медицинской помощью. Полную сводку новостей вы сможете послушать в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Программа продолжает рубрика «Ключевое слово», которую подготовила и представляет Лиля Пальвелева.
Ключевое слово этой недели, конечно же, теракт. Оно у всех на устах после взрывов в московском метро. Не успело общество хоть как-то прийти в себя после событий понедельника, как теракт произошел в Дагестане. Слово «теракт» сложно сокращенное. Оно образовано путем соединения начального слога одного слова «террористический» и целого другого слова «акт». Слово «теракт» употребляют все – первые лица государства, журналисты, обычные люди в обычной обиходной речи. Однако это не термин. В юридических документах используется только «акт терроризма» или «террористический акт». Об этом нам сообщила доктор юридических и филологических наук Елена Голяшина. Но почему так редко используются развернутые формулы? Почему именно слово «теракт» получило столь широкое распространение? Вот как отвечает на этот вопрос эксперт.
Потому что это короткое слово и такое же страшное и взрывное, как само то явление, к которому оно относится. Теракт – коротко, ясно и взрывно.
То есть оно выразительное.
Выразительное слово, да. Террористический акт слишком нагружено сложными для произношения звуками. Поэтому, конечно, если говорить даже акт терроризма, вот этого сочетания согласных, тяжело для произношения. А слово теракт не нагружено согласными. Оно поэтому, конечно, легче вводится в обиход. Тем более, что действительно вот семантические компоненты, которые входят в это значение – слово «теракт», безопасность человека, страх, вот это понятие жизненно важное, они, конечно, тоже способствуют тому, чтобы те слова, которые входят в язык, быстро и обозначают явление, закреплялись в этом языке.
Мы только что отметили, что слово «теракт» легко произносится, легко усваивается. Между тем, слово «акт» применительно к каким-нибудь другим событиям воспринимается как очень холодное, казенное, научное, быть может, официальное. А вот в слове «теракт» эти оттенки уже совершенно теряются.
Ну, во-первых, потому что оно более русифицированное. Для русского языка слово «акт» еще звучит как иностранное, иноязычное. Хотя, конечно, оно уже давно в язык вошло, но, тем не менее, сама конструкция сложна для произношения все-таки. А «теракт» — это такое уже наше слово, которое не создает никаких проблем для его произнесения.
И запоминание, заметьте.
Ну, конечно, и запоминание. Вот мне не хотелось бы употреблять слово «благозвучное», потому что это очень противоречит сущности этого слова. Но оно действительно звучит очень легко. Оно и образовано по канонам русского языка. Никто не пишет в нем два «р», несмотря на то, что «террор» пишется с двумя «р», и это сложнее для произношения. Здесь, в соответствии с правилами образования слов, это «р» второе теряется, и поэтому очень легко и просто для произнесения и запоминания «теракт».
Из того, что сообщила Елена Голяшина, напрашивается вот какой вывод. Слово обкаталось языком, подобно тому, как обкатываются края морской гальки. Такое случается только при частом употреблении, чему, увы, способствует действительность. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Время свободы». Что такое особый путь России и как проходит в стране процессы модернизации? Это главная тема международной конференции журнала «Новое литературное обозрение», которая традиционно проводится весной под названием «Банное чтение», рассказывает Елена Фанайлова.
Как заметил один из участников конференции, модернизация как главная тема научного собрания возникла примерно на полгода раньше, чем курс на модернизацию объявил президент России Дмитрий Медведев. Одним из первых выступал социолог переводчик Борис Дубин с докладом о мифологии особого пути в общественном мнении России последнего 20-летия. Как на фоне террористических актов и разгонов маршей несогласных можно говорить о модернизации, курс на которую не так давно объявил Кремль?
То, что произошло в московском метро, фактически вывело наружу, с какой властью мы на протяжении, по крайней мере, 10 последних лет, а на самом деле, видимо, еще к первой чеченской дело надо возводить, с какой властью мы имеем дело. Зачем им сейчас потребовалась риторика модернизации? Явно совершенно к широким народным массам, как раньше говорили, это отношение не имеет. Это имеет отношение, я думаю, к политическому руководству крупных стран мира и отчасти к более молодым поднимающимся элитам, которые не могут не чувствовать уже диких препятствий на пути собственного восхождения. Нынешняя власть очень хочет, чтобы она в этом смысле осталась контролирующей. Мы сегодня как бы толковали о такой угрожающей мифологии особого пути, какое значение вообще имеет разговор властей о том, что мы отстанем. Мы то ли хуже других, но на самом-то деле и лучше. Я думаю, что мифология особого пути у власти и у населения имеет одну функцию. Модернизация, скорее всего, произойдет, но не при нас, и лучше не нашими усилиями. И без угрозы для нас, конечно, и массы, и власть сойдутся. Никому не охота получать тумаки от модернизации.
Говорил социолог Борис Дубин. Продолжаем разговор со вторым докладчиком конференции, профессором Оксфордского университета и РГГУ Андреем Зориным.
На этой неделе многие переживают настоящее разочарование, потому что Кремль, который объявил о модернизации, продемонстрировал, что по-прежнему не в состоянии справиться с угрозой терактов. Можно ли говорить о какой-то модернизации тогда?
Вы знаете, я не друг Кремля и небольшой любитель нашего правительства. Но я бы категорически не подписался под этой формулировкой. Я не считаю, что теракт – это правильное время для blame-game, для поиска виновных. Кроме того, в краткосрочной перспективе, а 10-20 лет – это краткосрочная перспектива, ни одно правительство в мире ни при каких условиях с угрозой теракта справиться не может. Разве что, если уж обвинять Кремль в чем-то, что он создал своей воинственной риторикой завышенные ожидания отчества, обещав ему то, что он сделать не сможет. Претензий к властям, что они не могут справиться с терроризмом, у меня нет. То, что они обещали справиться, вот это, так сказать, более серьезная претензия, которую можно к ним предъявить.
Если говорить о последних 20 годах современной истории, что вам кажется удачными модернизационными проектами, а что нет? Вот вы упомянули о том, что Ельцин с некоторым разочарованием, может быть, говорил о своих ожиданиях от модернизации.
Я являюсь огромным почитателем Бориса Николаевича Ельцина, но для меня было поразительно услышать в его последнем выступлении, что, возглавляя такой громадный процесс, он искренне рассчитывал, что ему удастся в короткий срок полностью преобразить страну, и видно было, что он искренне в это верил.
Андрей Зорин говорил о том, что идея трансформационного рывка, популярная в эпоху Бориса Ельцина, как и в другие эпохи исторических перемен, требует коррекции ожиданий. Никогда нельзя с точностью предсказать, как будет развиваться общество. А главный редактор журнала «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова предлагает просто изменить оптику и начать с рассмотрения человека в истории.
Если мы говорим о любой модернизации, мы говорим о модерных обществах последних 300-400 лет нового времени. Для нас здесь важнее не традиционные представления о модернизационных процессах, как там, не знаю, мобилизация масс, экономическая и технологическая революция, конечно, которые идут сопутствующим. Но, мне кажется, главное параметры нового времени – это изменение соотношения личности и мира. Это эмансипация индивидуальности от традиционных сословных рамок.
Такой научный подход к проблеме модернизации предлагает Ирина Прохорова, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение». Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
В Москве открылся кинофестиваль под названием «Все наши Германы». Кинофорум включает 6 циклов показов, охватывающих разные аспекты творческой деятельности династии Германов. С подробностями Мумин Шакиров.
Кинофестиваль, посвященный творчеству династии Германов, проходит в библиотеке киноискусства имени Сергея Эйзенштейна. В программу кинофорума включены фильмы, созданные писателем Юрием Германом и режиссерами Алексеем Германом и его сыном Алексеем Германом-младшим. Киносмотр приурочен сразу к нескольким датам. В этом году отмечается 100-летие Юрия Германа, а также 20-летие со дня образования в Санкт-Петербурге киностудии первого экспериментального фильма, организатором и художественным руководителем которой является Алексей Герман. Вот что сказал известный кинорежиссер о связи трех поколений.
Конечно, мы с Лешей люди близкие очень. И, конечно, мы оба под папиным влиянием находимся. Он меньше это чувствует, он более самостоятельный. Я просто выше из этой шеи.
Алексей Герман-младший также чувствует на себе влияние своего знаменитого деда Юрия Германа.
Что такое частично, чтобы это среди, да, потому что, в общем, это обидно поколение, да, поколение идеалистов. Поэтому дело же не в том, что скажет мне снимать или не скажет мне снимать. А дело в том, что есть какая-то энергетическая, не знаю, какая-то вещь, которую мы объяснить не можем, которая все равно у нас. Поэтому, конечно, связано, но, конечно, как еще можно ответить на этот вопрос?
Видеть живущего в Петербурге Алексея Германа в Москве – редкое удовольствие. И, конечно же, журналисты в очередной раз спросили известного мастера, когда он завершит работу над фильмом «Трудно быть Богом» и почему режиссер так долго и мучительно снимает свои фильмы.
Мы придумали способ съемки, который предполагает длительные съемки. Это про меня тут рассказывают, что я каждый кадр снимаю полтора года. Я снял «Лапшина» за год, «Коверку на дороге» за год, «20 дней без войны» за 8 месяцев. Я могу снимать быстро. Эти картины, их ставил в машину, и это требовали длительной, подробной съемки. Это мозаика, а не живопись. Она требовала другого.
Фестиваль «Все наши Германы» завершится 11 апреля. В программе более 30 картин, объединенных в разные циклы. Писатель Юрий Герман и его время включает фильмы «Семеро смелых», «Дело Румянцева», «Мой друг Иван Лапшин», «Дорогой мой человек». Другие циклы называются фильмы Алексея Германа и «На одной оси» Герман Кармалита. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
По окончанию нашей программы сразу после выпуска новостей в 16 часов в эфире передача «Мифы и репутации». Главная тема от Черного моря до Силиконовой долины. Ведет передачу Иван Толстой. Воскресная программа «Время свободы» подошла к концу. Над ней работали ведущие Марина Дубовик и продюсер Наталья Флоринская. Мы прощаемся с вами, желаем всего доброго и до встречи на волнах Радио Свобода.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это подонок. Штурнул Алексея.
Меня схватили какие-то люди в форме. Грубо повалили в автобус. Выехали.
Это преступление против России.
10 человек уже умерли, так и не дождавшись решения.
Парламент Сербии решительно осуждает военные преступления.
Соединенные Штаты обещают выделить 1 миллиард 150 миллионов долларов на восстановление.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9585, 13745, 15130, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.